Глава 7. С осени 1925 года Цветаева, к тому времени изрядно уставшая от длительного и чрезмерного уединения, все более утверждалась в решении ехать во Францию, в Париж, решении, подогреваемом мрачной перспективой, растить маленького сына в убогих деревенских условиях. Муж ее через несколько месяцев должен был окончить учение в университете. 1 ноября 1925 года Марина Ивановна с детьми приехала в Париж, где в довольно непривлекательном районе ее семью временно приютили знакомые, отведя им комнату в тесной квартире, которую снимали. Во Франции Цветаевой было суждено прожить 13,5 лет. Первые месяцы в Париже, с весны по осень 1926 года в Вандее и Бельвью, 5 лет до весны 1932 года в Медоне, тогдашнем пригороде Парижа, 2 года в Кламаре, другом пригороде, 4 с осени 1934 по осень 1938 в третьем пригороде Ванф, осень 1938-го, лето 1939-го в парижском отеле «Иннова». К этому нужно прибавить поездку в марте 1926 года в Лондон, осенью 1929-го, весной 1932-го и летом 1936-го в Брюссель с литературными чтениями и в летние месяцы, не ежегодно, отъезды на море. Чужие города Марина Ивановна воспринимала без особого интереса, море не любила. Будучи рожденным пешеходом, любила прогулки по медонским лесам. Во Франции она заявила о себе быстро и энергично. 6 февраля 1926 года в одном из парижских клубов состоялся ее литературный вечер, принесший ей триумф и одновременно зависть и нелюбовь очень многих из эмигрантских литературных кругов, почувствовавших в ней силу, а главное – независимость, и в первую очередь Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. А вскоре в печати появился трактат-эссе «Поэт о критике», в котором Цветаева в остроумной парадоксальной форме излагала свои воззрения на то, кем должен быть критик. «Сивилла над колыбелью. Увидеть за 300 лет и за 39 земель, и никоим образом не учителем и не судьей. У поэта единственный учитель — собственный труд, и единственный судья — будущее. Истинный поэт, по Цветаевой, — это равенство дара души и глагола». Неудивительно, что статья поэта-критики сильно уязвила эмигрантских литераторов. «Кто в эмиграции не пишет критики?» — иронически спрашивала Цветаева. Марина Ивановна не только не была дипломатом, но сознательно шла на конфликт с не понравившимся ей литературным зарубежьем и никогда не присоединилась ни к одной группировке, отмежевавшись от монпарнассцев. Монпарнас был центром русской парижской литературной жизни. Мысленно она не покидала поэтов, оставшихся в России. Еще в Берлине читала на вечере произведения Маяковского и перевела на французский его стихотворение «Сволочи». В Чехии, как уже говорилось, написала «Реквием Брюсову». В начале 1926 года задумала поэму на кончину Есенина, но так и не осуществила замысел. Продолжала переписку с Пастернаком, которая для нее была романтическим уходом от прозы, скудости жизни, от людских косностей, не перестававших преследовать ее. Весною 1926 года Пастернак заочно познакомил Цветаеву с Райнером Марией Рильке, поэтом, перед которым она преклонялась издавна. Так возник эпистолярный роман троих, письма лета 1926 года, изданные ныне во многих странах. Сноска. В журнале «Дружба народов» за 1987 год, номера с 6 по 9, конец сноски. В те месяцы Цветаева, переживавшая подъем творческой энергии, написала поэмы «С моря» Пастернаку, «Попытка комнаты» Пастернаку и Рильке одновременно и «Лестница». Никогда еще, вероятно, извечное противостояние быта и бытия не внедрялось столь глубоко в ее поэтическое сознание. С одной стороны, заоблачная высь творческого общения с великими поэтами, свиданье душ в некоем сновиденном мире по ту сторону дней, разговор об истине, любви, совершенстве, гармонии. С другой, еще не остывшие впечатления от первых месяцев в Париже, фабричные окраины, общение с бедняками, знакомыми в их нищей убогой обстановке, от жизни, которая угнетает, убивает души. В попытках осмыслить неизбывность бед человеческих, недостойного людей прозябания, стремясь провозгласить им анафему, и написала Цветаева «Лестницу», в которой звучит ненависть поэта к голоду голодных и сытости сытых. Против несправедливого миропорядка восстают сами вещи, сотворенные человеческими руками, и требуют возврата в свое первозданное природное лоно, в стола, в дерево и тому подобное. А в финале звучит романтический призыв к бунту против цивилизации, не осчастливившей человечество. Бедность и зло уничтожаются в очистительном пожаре. Огненное вознесение — любимый ход Цветаевой. Смерть так никогда и не увиденного Рильке, последовавшая почти в канун нового 1927 года, глубоко потрясла Цветаеву. Она откликнулась большим стихотворением-реквиемом «Новогоднее», затем поэмой «Воздуха». Новогоднее — плач по родному поэту, крик тоски, задыхающийся рассказ, попытка выразить смятение чувств, проносящиеся мгновенные мысли. Автор перебивает себя, как в разговорной речи, только эта речь не вырывается наружу, оставаясь, застревая в гортани. Первое письмо тебе с вчерашней, на которой без тебя изноюсь, родины, теперь уже с одной из звезд, закон отхода и отбоя, по которому любимая любою и небывшую из небывалой рассказать, как про твою узнала, и так далее, от спешки мысли с пропуском слов — и как в изливающемся горе в единой тональности. Еще в предыдущих поэмах 26-го года поэтический язык Цветаевой обрел некое высокое косноязычие, кажущуюся усложненность, что и означало, говоря ее словами, «выдышаться в стих». Форма, одежда стихотворения как бы спадали, душевное состояние получало непосредственный и мгновенный исход без посредничества литературного обрамления. Также написана поэма «Воздуха», поэма о смерти, о выхождении из земного состояния, понимая, что из тела вон хочу, писала Цветаева прежде в одном из стихотворений. В «Новогоднем» и в поэме «Воздуха», которые можно назвать астральными произведениями, дан не только исход в бесконечную, ибо безначальную вечность. В них дерзновение поэта-богоборца пощупать, ощутить эту вечность с ее седьмыми и прочими небесами, иными словами, проникнуть, пронзить сознанием неведомое нечто, простирающееся над головой человека. Предел этого полета в вертикаль бесконечен, но если он все-таки существует, он наступит в тот момент, когда творческому разуму приоткроется смысл и тайна Вселенной. Это произойдет, читаем финал поэмы «Воздуха», «в час, когда готический храм нагонит шпиль собственный и вычислив все когорты числ, в час, когда готический шпиль нагонит смысл собственны. Столь же аскетически, словно в разреженном пространстве, чувствуют и действуют персонажи трагедии Федра, конец 1927 года. Но Федра ближе к земле, реальнее. Здесь царит бремя людских страстей, любовь стареющей женщины к юному пасынку, которому она противна, юношеские максимализмы и жестокости, интриги и раскаяние, не успевшей вкусить сладости жизни сводни-кормилицы. Цветаева знала психологию человека изнутри потрясающе точно, понимала все ее причудливые сплетения. В этом была ее огромная сила, не приносившая, однако, радости, ибо великая мука — чувствовать все за всех.